во имя Отца и Сына и Святого Духа. Когда Господь явился своим ученикам третий раз, и Петр первый приплыл, потом все ученицы уже приплыли на лодке. Господь пригласил их к трапезе, который сам им приготовил. И я думаю, наверное, на протяжении его служения им по созданию первой церкви это было такое явление нечастое, чтобы сам он им готовил еду. Но вот уже воскресший из мертвых, он никоим образом не погнушался этим таким обычным человеческим действием. Более того, он же сам, как уже в воскресшем теле находящийся, он не нуждался ни в какой пище. Он воскрес в теле, но это тело имело совсем другую природу. Мы даже не знаем, какую, у нас нет соответствующего опыта. Мы только знаем, что он мог в любой угодный момент становиться невидимым, даже проходить сквозь стены. А когда ему было угодно, он вознесся на Елеонской горе от земли на небо, на глазах у всех. Не только людей, но и ангелов. Вот и тем не менее, вот такая обычная вещь. Христос, Создатель всех и всего, им же вся быша, он жарит рыбу на костре. Как будто больше никакого дела нет на земле и во вселенной, как только каким-то рыбакам, которые в профессиональном отношении были, конечно, лучшими рыбаками, чем он, потому что он был сыном плотника, а не рыбака. Тем не менее, он им жарит рыбу. Для того, чтобы и им, а потом и нам всем, в течение 2000 лет, читая вот этот совершенно божественный текст по своей какой-то такой правде и красоте, вот такая простая мысль запала в голову, что он действительно воскрес. И он действовал совершенно как обыкновенный человек, а не как дух, призрак. Он был во плоти. Вот это очень важно. И вот праздник Рождества – это праздник пришествия Бога во плоти. Очень такая важная, по-научному говоря, догматическая вещь. Хотя, вроде бы, в практической жизни такой христианской мы к догматике редко обращаемся. Это, в общем, удел, как говорят, специалистов. Так. Но, тем не менее, вот всякое догматическое такое повреждение, неправоверие рождает и искажение, и благочестие. Это уже замечено. Сначала человек в чем-то повреждается в уме, в каких-то своих представлениях, а потом это отражается и на его жизни практически. И вот от того, что происходит у человека в голове, это отражается и на его сердце, и даже уже как в проявлениях человека. Потому что от того, как человек думает, как он чувствует, какие у него имеет представления, от этого зависит все. И вот таких вещей как-то нейтрально по отношению ко Христу, их практически не находится. Потому что все связано с мышлением человека. А это уж такая область духовная. Поэтому совсем не удивительно, что какие процессы идут в людских головах. Это отражается там в политике, в искусстве, там, в изобразительном, там, в ваянии, в зодчестве. Это совершенно очевидные вещи. Сначала происходит революция в голове, потом сердце начинает следовать тому, что в голове, если человеку это понравилось, а потом начинает воплощаться уже в жизни, а потом это начинает уже через ту среду, которая образует политика, искусство, философия, музыка, наука. Эта стихия увлекает остальных людей, и происходят всякие вещи, иногда крайне неприятные, болезненные, иногда и катастрофические. Вот как это интересно. Какая-то часть людей увлечется какой-то идеей и создадут какой-то небольшой кружок. Если они будут целенаправленно вперлись в какую-то идею, а другим при этом будет все равно, то они могут суметь навязать вообще что угодно и другим. И так далее. И все это связано именно с душой. Потому что на самом деле, что придает вообще человеческому бытию мощь? Только вера. Вот если есть вера с горчичное зерно, то можно горы двигать. Вот чему-то поверить. Вот какую-то безальтернативность чего-то. И все. Все как-то, да-да, вроде бы совершенно очевидно. Хотя совсем это и не так. И вот как это интересно. И как-то удивительно. Вот вера, она действительно может и спасти дух человека, и вернуть в какую-то национальную катастрофу целый огромный народ. И вот эта вера в конечном итоге, она же и погубит нашу цивилизацию. Потому что эта вера будет уже не во Христа, а в Антихриста. В его антипода. Он как бы будет силиться доказывать все противоположное тому, о чем свидетельствовал Христос. И даже форма это доказательство будет другая, потому что Господь никому ничего не навязывал. Вообще. Ни в коем случае не принуждал. Даже чудеса творил как бы вынужденно. Именно по необходимости. Нельзя вот быстро обижать Галилейское море. И он идет по водам. Но не для того, чтобы кого-то удивить, напугать. Если бы ему надо было, он бы побольше народу собрал. Приходите, вот я буду по воде ходить, покупайте билеты по $150. Вот мы тут с Дэвидом Копперфильдом сейчас вам устроим. Он будет летать, а я буду в это время по воде идти. Он ничего этого не делает. Ему это вообще ничего не надо. А уж вот с хлебом вот так вот начит кормить. Вот если бы он захотел, он сейчас пошел бы в Индию, вот, а из Индии перешел бы плавно в Китай, там это рядом. И стал бы раздавать еду. Кстати, у него какая сейчас была армия была. Какое там НАТО, какое там чего. Смотрите, вот так вот. Начать кормить рыбы и хлебом. А если еще каких-то консервов давать, то понятно, он бы победил. Он этого совсем не хотел. Ему нужно совершенно другое. Даже ученики. Вот когда он им рыбу приготовил, хотя Иоанн, как наиболее такой человек, духовный, душевно чуткий, он сказал Петру, говорит, это Господь. Но никто из них, потому что они его и узнавали, и не узнавали, и вообще вот этот опыт, он как-то Евангелием не раскрывает вот это общение с воскресшим Христом в полноте. Поэтому никто его не спрашивал. Вот ты все-таки кто? Как-то сердцем они чувствуют, что это он. Но вид его был какой-то другой. И вот как они были благоговейны к нему. То есть вот за 3,5 года общения со Христом Господь их как-то уже воспитал. Вот никакого такого понебратства между ними не было и быть не могло. Они очень усвоили такую важную вещь. несмотря на то, что Господь пришел во плоти как человек и говорил им, други мои, и говорил, что они братья, и Он хотел, Господь, привить им то же чувство к Отцу Небесному, которое было у Него, как у Сына. Он хотел, чтобы они через Него почувствовали тоже вот это усыновление. Что Бог – это не что-то такое страшное, чуждое, такое сильное и торжествующее, где-то очень далеко, а что это любящий Отец, который все время присутствует в нашей жизни. И тем не менее, они не переступили вот эту грань такого почтительного благоговения к Нему. Хотя Он был во всем, кроме греха, подобный им. Они не смели испытывать, кто чувство сердцем. А почему это так важно? А вообще, с этого, с благоговения начинается вообще всякая религиозная жизнь. Если нет благоговения, нет религии. Вот в этом опасность протестантизма. И в последовательном протестантизме как бы все уходит. Все выветривается. Потому что если можно это, если, так сказать, интеллектуальной атакой можно брать все, что угодно штурмом, даже божественные тексты, то очень быстро человек оказывается не в состоянии держать в узде тот дар свободы, который дан ему от Бога. И он просто с этим не справляется. И как защитная реакция как бы организма, я имею в виду вот весь наш, так сказать, трехсоставный организм человеческий, все, чтобы, так сказать, не ошизить, он вынужден вот какие-то такие поверхностные формы принимать и просто уходить, ну, вплоть до тупого атеизма. Почему тупой? Не в смысле отсутствия интеллектуальности, а в смысле всех, так сказать, обрезания углов. Потому что это слишком такая, как бы, черно-белая и примитивная, такая графичная картина мира, плоская. В нем, конечно, нет полной правды, это, собственно, всем очевидно. Поэтому какие-то другие конструкции там возникали, чтобы как-то объяснить мысли, там, чувства, какие-то, ну, даже высокие какие-то материи, которые всегда имеют происхождение такое-то, ну, просто очевидно такое духовное. Вот в этом-то и состоит такая трудность для просто рационального такого мышления, самого простого, в том, что как это все одновременно уяснить и вложить в одну нашу маленькую голову. Это большинству людей это принципиально, да это и не нужно, совершенно не под силу. Ну, представь себе, все проходят в школе математику, но ведь не все становятся математиками. Это очень так вот требует от человека больших упражнений для того, чтобы вот прорваться к той красоте, которая содержится вообще в математике. И увидеть вот это дерево. Потому что на самом деле из той математики, которая могла бы быть, существует только маленькая часть. А остальное все, так сказать, вообще такие поля, куда еще человеческий ум, собственно, и не лез. Потому что, ну, это как бы не представляет какой-то такой традиционного интереса. А так вообще можно построить на этом что угодно. Это не важно. Очами веры даже маленький человек, ребенок, или человек совершенно малообразованный, он может проникнуть куда угодно, через созерцание. Вот представим себе какую-то некоторую очень сложную по замыслу и очень сложную по исполнению картину. Может быть, так сказать, ну, картину 20 века. Искусство 20 века изобразительное, оно вообще довольно сложное. И эта сложность, конечно, просто свидетельствует не о том, что вот оно такое умное, оно скорее свидетельствует о распаде человека. нет уже вот той святой простоты. Так вот, и допустим, человек, который совершенно ничего не понимает в искусстве, ни в простом, ни в сложном, вообще ни в каком. И все равно, он может прийти, сесть на стул перед этой картиной и смотреть на нее часами. Он может изучать, может привыкать. Он может начать читать по этой тематике вообще книги. А еще постепенно это у него все равно начнет каким-то образом проясняться. Хотя он, конечно, не станет специалистом, там, искусствоведом там, и так далее, и так далее. То есть все равно возможно. Вот очами веры можно созерцать все, что угодно. И воскресшего Христа. И это не то, что в каком-то таком иллюзорном медитативном плане, каких-то иллюзиях, каких-то глюках. Нет, нет, это совершенно происходит иным образом. Вот нечто подобное апостолы испытывали, вот, общаясь с воскресшим Христом. Это совершенно помимо их рыбацкого образования и помимо их жизненного опыта непосредственно от Христа к их сердцу. Вот эта вещь очень драгоценная, с одной стороны. С другой стороны, она совершенно не передается никакими человеческими словами. Потому что большинство поэтов, а это можно изобразить только с помощью поэзии, их интересовал только в основном лямур, а больше ничего. То есть самое такое элементарное проявление любви. А в отношении к Богу, так сказать, это вот только двум поэтам и удавалось, Григорию Богослову и Симеону Новому Богослову. И вот отчасти Иоанну Дамаскину. Вот, а остальное уже, так сказать, и как бы и невозможно передать. Очень трудно. Потому что язык человек несовершенный. Потому что мы в обычной нашей жизни, а ведь нам язык нужен в обычной жизни. Нет таких объектов, о которых можно так говорить. Можем только вот, ну, используя, конечно, Священное Писание как дар Божий и какой-то земной опыт, ну, опять же, какую-то видимую красоту того мира, который создал Господь. Там горы, поля, там какие-то птицы красивые там, и так далее. И так далее. Вот. Но все равно это же ясно, что никоим образом никак не отражается. То есть, если кто-то говорит, ты прекрасна, как, допустим, лесная лань. Ну, нельзя же там, самую прекрасную женщину сравнить с парнокопытным животным. Это понятно, что это все, и хотя что-то есть, может быть, как в каких-то грациозных движениях какие-то подобия, но все-таки человек это есть человек. Никак не сравнимо даже с самым прекрасным и удивительным животным, как бы оно, так сказать, не было на вид умилительно. И нам нужно тоже этому учиться. Потому что если мы, вот символ веры написан, вот изучим догматику, все хорошо, поймем, что из него вытекает, это хорошо, правильно и нужно сделать, и неплохо. Но это может остаться для нас мертвым грузом. Мы очень бойко можем, как в духовной семинаре, отрапортовать, что еще вытекает и почему Христос воплотился. И это будет неплохо, и можно будет 5 поставить. Но все-таки христианская жизнь, она в другом. Она заключается в том, чтобы мы научились чтить образ Божий. Чтобы мы научились в каждом человеке созерцать вот это запечатленное божество. Чтобы мы научили человека видеть икону, образ. Икона и образ – это одно и то же слово, только по-гречески одно. Икона – это греческое слово, образ – это русское. Вот. Вот что нужно. Нужно, вот как икона, допустим, древняя икона, она может и под потемневшей олифой быть, может и доски лопнуть, и там изогнуться, может доски какой-то не хватать, может быть утрачен красочный слой, и так далее, и так далее. Но в том, в чем осталось, всегда есть вот эта удивительная красота. Совершенно несравненная и неповторимая. ее никак нельзя воспроизвести, вот ту древнюю красоту настоящей иконы. Это невозможно. Совершенно невозможно. И надо нам учиться это отделять. Вот есть человек, вот это он сам по своему существу, по той божественной заданности и вот по тому промыслу, потому что каждый человек, ведь это в некотором смысле для Бога какая-то опора в этом мире. Это вот на каждого человека Господь в чем-то надеется. Иногда нам кажется, что человек совсем пустяшный и никчемный. Вот, и дурной. Вот. У Конфуция, например, есть такое выражение, тут один человек вычитал. Вот, например, что у женщины мозги как у курицы, а у выдающейся женщины как у двух куриц. Как оригинально. И все мужчины с радостью это воспримут. А большинство женщин в церкви это нет, скажут, это не так. С этим не согласятся. Православное богословие с этим тоже не соглашается. Ну и там и анатомически это совсем не так. То есть существуют многие такие там красивые такие на вид выражения, но они, к сожалению, при всем уважении к Конфуцию, вот, они не соответствуют истине. Это совсем не так. И, ну, конечно, это восточное мышление, тут тоже образ, это есть некий иероглиф и так далее, и так далее. Можно ему там в пику приводить другие там всякие аргументы там и так далее, и даже победить его в споре. Но речь-то идет совсем о другом. Что даже на вид вот такой пустяшный человек, и Конфуция, пусть даже женщина, вот, а он просто, так сказать, настрадался от противоположного пола, что тоже, естественно, вот, вполне нормально для падшего человека. И падшее человеческое естество и так далее. Вот в такой форме выразился. Вот на вид даже самый пустяшный человек. В нем есть и образ Божий запечатленный. В нем есть и грех, который отделяет человека от Бога. И его самого отделяет. И мешает видеть этот образ для того, кто это созерцает. И так далее. И так далее. Это и есть, так сказать, ужасная проблема. Потому что человек, он как бы может воспринимает с нами в комплексе, вот как он есть целиком. И вот так вот отделить нельзя взять, давайте отрежем от него самолюбие, а теперь отрежем от него серебролюбие. А он уже будет плакать, если мы начнем отрезать. Это все довольно больно. Но это сделать необходимо. То есть вот к образу Божию мы должны иметь благоговение. Как к иконе. И вот чем она старше, и чем она вот в таком хрупком верхнем состоянии, тем мы бережнее должны быть и благоговее. И в то же время тот грех, нельзя не видеть грех. Вот он совершенно очевидно, иногда грех даже агрессивен по отношению к нам. С этим тоже ничего не сделаешь. И Господь именно об этом говорил, говоря, не протився злому. То есть, ну, это в этом смысле некоторым образом. Это даже и бессмысленно. Ну, невозможно вот все время воевать. Почему? Потому что вот эта война, в нее очень втягиваешься. Привыкаешь, и начинается, как у Карла Маркса, там, жизнь это борьба. То есть совершенно человек завернутый, но он просто осатанел. Ну как так? Жизнь борьба. Вот и получился Карл Маркс. Волосы всклочены, вот, совершенно тяжело. Больной человек. Можно только не будь он такой уже совершенно похож на тех, кого к ночи не поминают, можно было даже и пожалеть вообще. Вот. Хотя, когда человек переступает уже некие черты, то тут уже, в общем, в целях национальной безопасности лучше, чтобы они тихо бы перешли в мир иной. Вот. И вот каждый из нас, он тоже может войти в это состояние. Вот. И многие из нас в этом состоянии пребывают постоянно. В состоянии вот этой такой напруги, борьбы с тем грехом, им кажется, что он, который встречается вот в их жизни, на самом деле борется с людьми. А жизнь надо принять так, как она есть. Да, в человеке есть и грех, есть он и образ грех. Поэтому правильное устроение заключается в том, чтобы спасти свою душу от греха, который во мне. Если мне это удастся в какой-то степени. Потому что наша душа тоже имеет очи. И вот из этих очей нужно нам в течение нашей сознательной христианской жизни вынимать бревна. Вот 20-30 бревен вынем из очей души. Может быть, мы сумеем как-то помочь другому человеку освободиться от какого-то сучка, который есть в его глазу. Может быть и нет. Потому что вот этот опыт собственный переложить и как преподать другому без какого-то занудства, это тоже вещь такая очень трудная, проблематичная. Но может быть, глядя на то, как ты весело живешь, а подлинное христианство – это жизнь вообще довольно веселая, то, может быть, кто-то и другой просто, ну, потянется к этой жизни. Ему просто это как-то понравится. Тогда это какой-то будет иметь успех. И вот если мы научимся такой жизни, то это будет лучшее свидетельство того, что мы действительно веруем в воплотившегося Христа. Поэтому это вот такое очень важное, драгоценное место в православии имеет место икона. Можно сказать, фундаментальное. Место. Вот от ими иконы, конечно, можем молиться там и в парке, и в общем, и на дне озера с аквалангом, Бог везде, это так сказать, как бы, вроде бы не в этом суть. Но на самом деле нечто совершенно необходимое. Пусть как некий костыль нас подпирающий, но тем не менее, очень важная вещь. Потому что сама икона, она свидетельствует о Бога воплощении. Вот. И мы в церкви празднуем не просто сам акт рождения некоего удивительного человека, которого никогда не жило прежде, никогда не жило с ним одновременно и после. Потому что этот человек был Бога-человек. Это не просто вот какой-то полубог, получеловек, как вот герои древней Греции, такие вот мифические существа. Это совершенно реальный Бог, который мог ради того, чтобы накормить своих друзей, пожарить им рыбы. Это вот такая удивительная вещь. И мы, пусть опосредованно, пусть вот через всякие нагромождения, заросли каких-то мыслей, каких-то предрассудков, еще там чего-то. Мы все являемся участниками вот этого таинственного события, которое, собственно, вот человечество вот такое волнообразно живущее, воюющее, там, пьющее, ругающееся, ненавидящее, любящее, рожающее, убивающее. Вот это все человечество шестимиллиардное, оно живет в зависимости вот от этого важнейшего удивительного события, которому каждый из нас в ту меру может быть причастен, в котором он сам захочет. И бесполезно там уговаривать, упрашивать, так сказать, как-то воздействовать. Это вот человек сам выбирает. И вот тот дух времени, в котором мы живем, он определяется как раз отношением вот этим. А все остальное, вот и наша жизнь церковная, и наше воспитание, там образование, здоровье даже, и какое-то атмосферное давление уже каким-то образом на нас влияет, и что-то, какой-то результат из этого бывает. Но все-таки, опять же, если это соответствует нашей реальной вере, вот нам осталось на этой земле прожить несколько лет. Кому 15, кому 20, кому 7. Вот осталось небольшой период времени. И вот придет такое время, и наша душа отделится от тела. У кого спокойно, у кого в муках и так далее. Кто будет мирен в этот момент, кто будет страдать, проклинать врачей, что они, видите ли, с четвертой степенью рака не могут нас вылечить. будем там продавать, искать каких-то знахарей и так далее. Так тоже бывает. Человек, когда жареным запахнет, он про свою веру очень быстро забывает. Вот, потому что она вера такая очень поверхностная и глубоко не затрагивающая. Поэтому нам надо постараться так прожить вот остаточек нашей жизни, чтобы нас это затронуло глубоко так, чтобы это стало важнее всего того, что для людей важно обычно. Ну там, имущество, дети, внуки, родина, там, ну и всякие святые понятия, которые только существуют. Потому что вот это есть как раз и факт нашей веры. Потому что спасает только вера. Сила веры – это есть то, насколько серьезно мы вообще относимся вот к подно-христианской жизни. Как мы заповеди воспринимаем, вот это для нас вообще серьезно, это есть какая-то вот доминанта в нашей жизни. Или это что-то там на периферии, которое мы иногда достаем, чтобы кому-то кольнуть в глаз. Что вот там есть такая заповедь, на тебе и в глаз этой заповеди. Видишь, ты грешишь. То есть все время там кому-то чего-то все спасает. Надо на свою душу очень внимательно посмотреть. И вот все вот эти торжества, там, строительство храмов, там, пишут новые иконы, поют, ходят с крестными ходами, некоторые там в ледяную воду бросаются, вот сейчас крещение приближается, там все это все будет происходить. Но смысл-то не укрепление здоровья, не Порфирий Иванов, так сказать, опять же, не к ночи будет помянут. Вот. Но речь идет о чем? Зачем это все? Смысл только в одном. Вот станем ли мы христианами или нет? И вообще, что такое христианин? И даже не это. А что такое я христианин? Вот если я христианин, то сегодня, что вечером от меня ждет Господь? Не надо завтра. А вдруг завтра кто-то из нас и не проснется? Проснемся, будем завтра решать. Сегодня вечером, что я должен, как христианин, если завтра мне помирать, что я должен сделать? И вообще, как я должен этот день прожить? Вот это очень важная вещь. И вот, ну, праздновать всякие такие мероприятия, все это замечательно, но это только должно подталкивать нас к некому смыслу. Вот, а этот смысл сокрыт внутри. И каждый для себя должен определить, а вот что именно в моей ситуации. Потому что вот сколько людей, только и всяких жизней. И надеющийся на каждого из нас Господь от каждого из нас ждет своего. Что каждый из нас как некий посланник Христов. Сколько людей в мире, и вот только мы оказались верующими в Него. Ну, при условии, если это все настоящее. Какой будет результат нашего вот этого посланничества? Вот что Он хочет? Вот это познать волю Божию, это очень драгоценно. Вот надо все время об этом думать, чтобы вот все наши праздники христианские, вот Боговоплощение, которое мы празднуем в Рождестве Христове, чтобы тоже реально отразился в нашей жизни. Помоги нам в этом, Господи.